Глава 5. Опыты семейной жизни. Как большинство других юных матрон, Мэг начинала свою супружескую жизнь с твердой решимостью стать образцовой хозяйкой. Джону предстояло найти дома рай, всегда видеть улыбающееся лицо жены, великолепно питаться каждый день и не знать о том, что такое потерянные пуговицы. Она вкладывала в свой труд столько любви, энергии и оптимизма, что просто не могла не добиться успеха. Ее рай был не из безмятежных, ибо маленькая женщина усердно хлопотала, была сверхозабочена тем, чтобы угодить мужу, и суетилась, как настоящая Марта, обремененная множеством забот. Марта – старая ключница, персонаж романа английского писателя Вальтера Скотта 1771-1832 «Роб Рой» 1818. Иногда она так уставала, что была не в силах даже улыбаться. У Джона после череды изысканных блюд расстроилось пищеварение, и он неблагодарно требовал простой пищи. Что же до пуговиц? Она скоро начала удивляться, куда они деваются. Качала головой по поводу мужской беспечности и грозила заставить его самого пришивать их, чтобы посмотреть, будут ли они пришиты настолько крепко, чтобы выдержать нетерпеливые рывки и резкие движения его пальцев. Они были очень счастливы, даже после того, как открыли, что не могут жить одной любовью. Джон не нашел, что Мэг стала менее красивой от того, что улыбалась ему теперь из-за знакомого кофейника. И Мэг вполне хватало романтичности в ежедневном прощании, хотя ее муж сопровождал поцелуй нежным вопросом, что прислать домой к обеду, телятину или баранину. Маленький домик перестал быть разукрашенной беседкой и сделался просто домом. И юная пара скоро почувствовала, что это перемена к лучшему. Сначала они играли в свое новенькое хозяйство и радовались, как дети. Но затем Джон степенно и размеренно занялся делом, чувствуя на своих плечах всю тяжесть забот главы семьи, а Мэг отложила свои батистовые капотики, надела большой передник и взялась за работу, вкладывая в нее, как уже было сказано, больше энергии, чем благоразумия. Пока длилось увлечение кулинарией, она проработала от начала и до конца всю книгу рецептов миссис Корнелиус так, будто это был арифметический задачник, и решала каждую из задач с терпением и упорством. Иногда приходилось приглашать мать, отца и сестер, чтобы помочь съесть чересчур обильный обед из удачно получившихся блюд. А иногда Лотти получала тайное указание отнести домой узелок неудачных кушаний, которые можно было скрыть от всех в удобных животах маленьких хаммелей. Вечер, проведенный с Джоном над расходными книгами, обычно приводил к временному затишью в кулинарной деятельности и приступу бережливости, когда бедного человека держали на хлебном пудинге, рагу с подливкой и подогретом кофе, испытывавшим его терпение, хотя он выносил это с заслуживающей похвалы стойкостью. Однако, прежде чем удалось найти золотую середину, Мэг добавила к своему семейному достоянию то, без чего юные пары редко обходятся – семейную ссору. Горя хозяйственным желанием увидеть в своей кладовой припасы домашнего изготовления, она взялась приготовить смородинный джем. Джон получил распоряжение заказать десяток маленьких горшочков и дополнительное количество сахара. Так как смородина в их садике уже созрела, и предстояло заняться ею как можно скорее. Джон твердо верил, что его жена может все, и гордился ее талантами. И поэтому решил, что ее желание должно быть исполнено, и их единственный урожай ягод должен быть переведен в форму, весьма приятную для употребления зимой. В результате в маленький домик поступили 4 десятка прелестных маленьких горшочков, полбочонка сахара и маленький мальчик, чтобы собрать смородину с кустов. Спрятав свои красивые волосы под маленький чепчик, закатав рукава до локтей и надев клетчатый передник, имевший кокетливый вид, несмотря на то, что был кухонный, юная хозяйка взялась за дело, ничуть не сомневаясь в успехе, ведь разве не видела она сотни раз, как это делала Ханна? Количество выстроенных в ряд горшочков сначала изумило ее. Но Джон так любит джем, а маленькие баночки будут так хорошо выглядеть на верхней полке, и Мэг решила заполнить их все. Она провела этот долгий день, перебирая, кипятя, протирая, процеживая и без конца крутясь возле своего джема. Она старалась изо всех сил. Она прибегла к советам миссис Корнелю. Она напрягала память, чтобы вспомнить, что делала Ханна и чего не сделала она, Мэг. Она снова кипятила, добавляла сахар, процеживала, но отвратительная смородина не желала густеть. Ей очень хотелось броситься бегом домой, прямо в переднике, и попросить маму помочь. Но они с Джоном давно решили, что никогда не будут никого беспокоить своими личными заботами, переживаниями или ссорами. Они даже посмеялись над этим последним словом, как будто мысль, на которую оно наводило, была совершенно нелепой. И они твердо придерживались своего решения, и всякий раз, когда могли обойтись без посторонней помощи, обходились без нее. И никто не вмешивался в их дела. Так что Мэг продолжала бороться одна с упрямой сладкой массой весь этот жаркий летний день. В 5 часов она села посреди своей перевернутой вверх дном кухни, заломила испачканные руки и заплакала в голос. Надо сказать, что в первое время после свадьбы, упоенная новой жизнью, она часто повторяла: «Мой муж волен приводить домой друзей, когда пожелает. Я всегда буду готова принять их. Не будет ни суеты, ни неудовольствия, ни стеснения, лишь убранный дом, веселая жена и хороший обед. Джон, дорогой, никогда даже не спрашивай моего согласия. Приглашай кого хочешь и будь уверен в любезном приеме с моей стороны». Как это было очаровательно! Джон просто сиял от гордости, слушая ее, и сознавал, какое это счастье иметь такую замечательную жену. Но хотя гости у них время от времени бывали, их приход никогда не был неожиданностью, и Мэг до сих пор не имела случая отличиться. Такое часто случается всей юдоли слез. Есть некая неотвратимость в такого рода событиях. И мы можем лишь удивляться ей, скорбеть и мужественно переносить испытания. Если бы Джон не забыл целиком и полностью о джеме, было бы, пожалуй, непростительно с его стороны выбрать именно этот день из всех дней в году для того, чтобы неожиданно привести к обеду друга. Внутренне поздравляя себя с тем, что значительный запас провизии был заказан и отправлен домой в то утро, чувствуя полную уверенность в том, что кушанья будут готовы к нужному часу, и предаваясь приятным предчувствиям относительно прекрасного впечатления, какое произведет на гостя красивая хозяйка, когда выбежит им навстречу, Джон вел друга в свое жилище с нескрываемой гордостью юного хозяина и мужа. Этот мир полон разочарований, как обнаружил Джон, когда подошел к голубятне. Обычно парадная дверь была гостеприимно открыта, Теперь она оказалась заперта, и к тому же на замок, а вчерашняя грязь все еще украшала ступени крыльца. Окна гостиной были закрыты и занавешены. Не было видно красивой жены, пьющей чай на веранде в белом платье со сводящим с ума маленьким голубым бантом в волосах, или гостеприимной хозяйки, приветствующей гостья с сияющими глазами и робкой улыбкой. Не было видно ни души, кроме мальчугана, на первый взгляд окровавленного, который спал под кустом смородины. «Боюсь, что-то случилось. Зайдите в сад, Скотт, а я пока поднимусь и поищу миссис Брук», — сказал Джон, встревоженный безмолвием и безлюдьем. Он торопливо обошел дом, путь ему указывал резкий запах жженого сахара. Мистер Скотт со странным выражением лица шагал следом за хозяином. Когда Брук исчез за дверью, гость скромно задержался в саду, зная, что и так сможет все увидеть и услышать, и, будучи холостяком, безмерно радовался такой перспективе. В кухне царили беспорядок и уныние. Одно издание джема тонкой струйкой перетекало из горшочка в горшочек, другое растеклось по полу, а третье весело горело на плите. Лотти с тевстонской бесстрастностью спокойно ела хлеб, запивая его чем-то вроде смородинной настойки, так как джем по-прежнему оставался в безнадежно жидком состоянии. Тевтоны – древние германские племена. В переносном значении – немцы, германцы. Миссис Брук сидела посреди кухни, закрыв лицо передником и отчаянно всхлипывая. «Девочка моя милая, что случилось?» — воскликнул Джон, врываясь в кухню. Перед его внутренним взором стояли страшные видения ошпаренных рук. Он боялся услышать неожиданное известие о тяжелой утрате и испытывал тайный ужас при мысли о госте в саду. «О, Джон, я так устала! Мне так жарко, и я так сердита и расстроена! Я трудилась над этим джемом, пока не выдохлась окончательно! Скорее помоги мне, или я умру!» И измученная хозяйка бросилась ему на грудь, обеспечив супругу сладкий, в прямом смысле слова, прием, поскольку ее передник был окроплен вареньем тогда же, когда и пол. «Что расстроило тебя, дорогая? Что-нибудь ужасное случилось?» — спросил встревоженный Джон, нежно целуя макушку маленького чепчика, сидевшего совсем криво. «Да!» — и Мэг отчаянно зарыдала. «Что же? Скажи мне скорее! Не плачь! Я вынесу все, только не это! Говори же, любовь моя!»
«Джем не густеет, и я не знаю, что делать!»
Джон Брук засмеялся тогда, хотя впоследствии он уже не осмеливался смеяться над случившимся. Ироничный Скотт в саду тоже невольно улыбнулся, услышав этот раскат сердечного хохота, который нанес последний удар, сраженный горем Мэг. «И это все? Выкини его в окно и забудь! Я куплю несколько кварт готового джема, если хочешь. Только ради бога, не устраивай истерику. Я привел к обеду Джека Скотта и...» Джон не договорил, так как Мэг оттолкнула его и, трагически заломив руки, упала на стул, воскликнув так, что в голосе ее смешались раздражение, упрек и ужас. «Гость к обеду? А все вверх дном! Джон! Как ты мог это сделать?» «Тише! Он в саду! Я совсем забыл о проклятом джеме, но теперь уже ничего не исправишь!» — сказал Джон, с тревогой глядя в будущее. «Ты должен был прислать кого-нибудь, чтобы предупредить меня или сказать мне сегодня утром! И ты должен был вспомнить, как я буду занята сегодня!» — продолжила Мэг, ибо даже голубка может клюнуть, если начать взъерошивать ей перышки. Утром я еще не знал, что приглашу его. Предупредить не было времени. Я встретил его, когда шел с работы. Да я и не думал, что нужно просить позволения. Ведь ты всегда говорила мне, что я могу приглашать друзей, когда хочу. Я никогда не делал этого прежде. И будь я проклят, если сделаю что-нибудь подобное еще раз, — заявил Джон с оскорбленным видом. Надеюсь, что не сделаешь. Сейчас же уведи его. Я не могу выйти к нему в таком виде, а в доме нет никакого обеда.
Мне это нравится.
А где говядина и овощи, которые я послал домой, и пудинг, который ты обещала? — воскликнул Джон, бросаясь к кухонной кладовой.
У меня не было времени готовить. Я думала, мы пообедаем у мамы. Мне очень жаль, но я была так занята.
И из глаз Мэг снова полились слезы. Джон был человеком мягким, но и он был всего лишь человеком. А прийти домой после долгого трудового дня усталым, голодным, полным надежд и найти дом в беспорядке, пустой стол и сердитую жену — такое не слишком способствует безмятежности духа и спокойствию манер. Он, однако, сдержался. И маленький шквал, вероятно, пронесся бы быстро, если бы не одно роковое слово.
Положение неприятное. Я согласен. Но если ты поможешь, мы справимся. И, несмотря ни на что, хорошо проведем время.
Не плачь, дорогая. Сделай маленькое усилие и приготовь нам что-нибудь поесть. Мы оба голодные, как волки, так что нам все равно, что будет на столе. Дай нам солонины, хлеба и сыра. Мы не станем просить джема.
Джон сказал это добродушно и в шутку. Но одним этим словом подписал себе приговор. Мэг сочла, что это слишком жестоко намекать на ее печальную неудачу, и последняя капля ее терпения испарилась. «Выбирайся из этого положения, как знаешь. Я слишком измучена, чтобы делать усилия ради кого бы то ни было. Как это по-мужски предлагать гостю кость и вульгарный хлеб с сыром? Я не желаю, чтобы подобное происходило в моем доме. Отведи этого Скотта к маме и скажи ему, что я уехала, заболела, умерла, что хочешь. Я не выйду к нему, и вы с ним можете сколько угодно смеяться над моим джемом. Больше вы здесь ничего не получите!» И, произнеся этот вызов на одном дыхании, Мэг отшвырнула передник и стремительно покинула поле битвы, чтобы оплакать себя в своей комнате. Что эти двое делали в ее отсутствие, она так никогда и не узнала. Но мистера Скотта не повели к маме, а когда Мэг спустилась в столовую после того, как они оба ушли, то нашла следы приготовленной на скорую руку трапезы, вызвавшие у нее ужас. Лотти сообщила, что они съели много и очень смеялись, и хозяин велел ей выкинуть все сладкое варево и спрятать горшочки. Мэг очень хотелось пойти и рассказать обо всем матери, но стыд за собственное поведение и верность Джону, который, возможно, и был слишком жесток, но никто не должен знать об этом, удержали ее. И после торопливой уборки в кухне и столовой она принарядилась и села ждать, когда Джон придет, чтобы получить прощение. К несчастью, Джон видел дело совсем в ином свете. Он постарался выйти из неприятного положения, представив его Скотту как забавный случай, извинился как мог за жену и так хорошо играл роль гостеприимного хозяина, что друг получил удовольствие от импровизированного обеда и обещал прийти еще. Но на самом деле Джон был сердит, хотя и старался не показать это гостю. Он чувствовал, что Мэг сначала посадила его в лужу, а затем бросила в беде. Это нечестно — сказать человеку, чтобы он приводил друзей в любое время, а когда он тебе поверит, рассердиться, обвинить его во всем и оставить одного в трудном положении, чтобы над ним смеялись или жалели его. Нет, видит Бог, это нечестно.
и Мэг должна это знать. На протяжении всего обеда он внутренне кипел от злости. Но когда все тревоги и волнения оказались позади, и, проводив Скотта, он зашагал домой, им овладело более умиротворенное расположение духа. «Бедняжка, я несправедливо строг к ней, ведь она всей душой стремилась доставить мне удовольствие, когда варила этот джем. Конечно, она была не права, обвинив меня, но ведь она так молода. Я должен быть терпелив, помочь ей, научить ее». Он надеялся, что она не ушла к родителям. Он терпеть не мог сплетен и вмешательства других в его личные дела. При одной мысли об этом им на минуту снова овладел гнев. Затем страх, что Мэг захворает от слез и горя, смягчил его сердце и заставил ускорить шаг. Он решил быть спокойным и добрым, но твердым, совершенно твердым, и показать ей, в чем она уклонилась от своего долга перед супругом. Но Мэг точно так же решила быть спокойной и доброй, но твердой, и показать ему, в чем состоял его долг. Ей очень хотелось выбежать ему навстречу и попросить прощения, и чтобы он поцеловал ее и утешил, что, она была уверена, непременно произошло бы. Но она, разумеется, не сделала ничего подобного. И, увидев, что Джон приближается, начала мурлыкать песенку, раскачиваясь в качалке с шитьем в руках, как светская дама в часы досуга в своей лучшей гостиной. Джон был немного разочарован тем, что не нашел нежной Необеи. Но, чувствуя, что его достоинство требует, чтобы первые извинения прозвучали из уст жены, он ничего не сказал, вошел не спеша и лег на диван с весьма уместным замечанием.
«Скоро новолуние, моя дорогая!»
«Ничего не имею против», — прозвучал чрезвычайно успокоительный ответ Мэг. Необея в греческой мифологии супруга фиванского царя. Она хвалилась многочисленным потомством и оскорбила богиню Лето, мать Аполлона и Артемиды. За это дети Лето стрелами из луков перебили всех детей Необеи, а сама она окаменела от горя. Несколько других тем, представляющих общий интерес, были затронуты мистером Бруком и исчерпаны ответами миссис Брук. Затем разговор иссяк. Джон сел у окна, развернул газету и, фигурально выражаясь, ушел в нее с головой. Мэг села у другого окна и шила с таким усердием, словно бантики для ее домашних туфель принадлежали к числу предметов самой первой необходимости. Оба молчали. Оба имели вид совершенно спокойных и твердых. И оба чувствовали себя ужасно неловко. «Боже мой!» — думала Мэг. «Супружеская жизнь так тяжела и требует наряду с любовью и бесконечного терпения, как мама говорит». Со словом «мама» на память пришли и другие советы матери, данные давно и выслушанные тогда со скептическими возражениями. «Джон — хороший человек, но и у него есть недостатки, и ты должна научиться видеть их и мириться с ними, помня о своих собственных. Он очень решителен, но никогда не будет упрямиться, если ты ласково представишь ему свои доводы вместо того, чтобы нетерпеливо возражать. Он очень строг к себе и требователен к другим в том, что касается правды. Хорошая черта, хоть ты и называешь его занудой. Никогда не обманывай его ни взглядом, ни словом, Мэг, и он будет относиться к тебе с доверием, которого ты заслуживаешь, оказывать поддержку, в которой ты нуждаешься. Характер у него не такой, как у нас. Мы вспыхнем, и все прошло. Его гнев, гнев честный и неизменный, который редко разгорается, Но если разгорится, погасить его нелегко. Будь осторожна, очень осторожна. Не вызови у него гнев и раздражение против тебя. Ведь мир и счастье в вашей семье будут зависеть от сохранения взаимного уважения. Следи за собой. А если вы оба оказались неправы, не бойся попросить прощения первой. Остерегайся мелких ссор, размолвок, взаимонепонимания, поспешных резких слов, которые часто ведут к горьким сожалениям. Эти слова вспомнились теперь Мэг, когда она сидела с шитьем у окна в лучах заката. Это была их первая серьезная размолвка. Ее собственные торопливые слова показались ей и глупыми, и жестокими, когда она вспомнила их. Ее гнев представлялся ей теперь ребяческим, а мысли о бедном Джоне, пришедшем домой, где его ждала такая сцена, смягчили ее сердце. Она взглянула на него со слезами на глазах, но он не смотрел на нее. Она отложила рукоделие и встала, думая: «Я первый скажу, прости меня». Но он, казалось, не слышал ее шагов. Она медленно, ибо трудно переступить через гордость, прошла через комнату и остановилась рядом с ним. Но он не повернул головы. На мгновение ей показалось, что она не сможет сделать это, но тут же возникла мысль: «Это начало. Я пройду свою половину пути, и мне не в чем будет упрекнуть себя». И, склонившись, она нежно поцеловала мужа в лоб. Ссора была улажена. Поцелуй раскаяния был лучше океана слов. И через минуту Джон уже держал ее на коленях и говорил нежно: «Да, это было очень нехорошо — смеяться над бедными маленькими горшочками для джема. Прости меня, дорогая, никогда больше не буду». Но он смеялся. О да, и много раз, как и сама Мэг. И оба утверждали, что это был самый сладкий джем в их жизни, так как им удалось и в этой ссоре сохранить сладость семейной жизни. В оригинале игра слов «jar» означает по-английски «и ссора», и «банка для варенья». После этого Мэг пригласила мистера Скотта к ним в дом и угостила отличным обедом, без распаренной жены в качестве первого блюда. По этому случаю она была так весела и мила, и все было так очаровательно, что мистер Скотт назвал Джона счастливчиком и всю дорогу домой качал головой, размышляя о тяготах холостяцкого положения. Осенью Мэг ожидали новые испытания и переживания. Салли Моффат возобновила свою дружбу с ней и часто заходила в маленький домик поболтать и выпить чашечку чая. Или приглашала милую бедняжку зайти и провести день в большом доме Моффатов. Это было приятно, так как в пасмурную погоду Мэг обычно чувствовала себя одиноко. Дома все были заняты, Джон сидел на работе до позднего вечера, делать было нечего, и оставалось только шить, читать или слоняться по дому. Вполне естественно, что у Мэг вошло в обыкновение ходить в гости и болтать с подругой. Красивые вещи Салли вызывали у Мэг желание иметь такие же и жалость к самой себе от того, что она их лишена. Салли была очень добра и часто предлагала ей взять ту или иную приглянувшуюся вещицу. Но Мэг не принимала таких подарков, зная, что Джону это не понравится. А затем эта глупая маленькая женщина вдруг взяла и сделала то, что не понравилось Джону бесконечно больше. Она знала, каковы доходы ее мужа. И ей было приятно сознавать, что он доверяет ей не только свое счастье, но и то, что некоторые мужчины ценят больше — свои деньги. Она знала, где они находятся, и могла взять, сколько хочет. Все, о чем он просил, это чтобы она вела записи о каждом потраченном центе, платила по счетам каждый месяц и не забывала о том, что она жена бедного человека. В первые месяцы она хорошо проявила себя в ведении расходов. Была осмотрительной и бережливой, аккуратно вела домашние расходные книги и без страха показывала их каждый месяц мужу. Но в ту осень в рай Мэг вполз змей и соблазнил ее, как ни одну современную Еву, не яблоками, но платьем. Мэг не нравилось, когда ее жалели и давали почувствовать, что она бедна. Это сердило ее, но она стыдилась признать, что сердится, и иногда пыталась утешиться тем, что покупала что-нибудь красивое, чтобы Салли не думала, что ей приходится экономить. Правда, после таких покупок она всегда чувствовала, что поступила нехорошо, так как без этих красивых вещей вполне можно было обойтись. Но они стоили так мало, что не было оснований волноваться. В результате количество покупаемых мелочей постепенно увеличивалось. И во время поездок по магазинам вместе с Салли Мэг уже больше не была лишь пассивной зрительницей. Однако мелочи стоят больше, чем можно вообразить. И когда в конце месяца она подвела итог своим расходам, сумма почти испугала ее. Но в тот месяц у Джона было много работы, и он поручил счета ей. В следующий месяц он был в отъезде, но на третий устроил день квартальных платежей. И Мэг на всю жизнь запомнила этот день. За неделю до того она совершила ужасный поступок, тяжким грузом, лежавший теперь на ее совести. Салли покупала шелка, а Мэг очень хотелось новое платье. Просто красивое, легкое, для вечеринок, так как ее черное шелковое было таким заурядным. А батист и кисия на вечер годятся только для девушек. Тетя Марч обычно давала сестрам в подарок на Новый год по $25 каждый. Ждать оставалось только месяц. А здесь на распродаже был прелестный лиловый шелк. И деньги у нее были, если только осмелится взять их. Джон всегда говорил, что все, принадлежащее ему, принадлежит ей. Но подумает ли он, что это хорошо, потратить не только будущие $25, но и другие 25 из денег на хозяйство? Это был еще вопрос. Салли убеждала ее купить шелк, предлагала одолжить деньги и из лучших побуждений искушала Мэг так, что та была не в силах противиться. В недобрую минуту продавец приподнял прелестные шуршащие складки и сказал: «Почти даром, мэм, уверяю вас». Она ответила: «Я беру его». Шелк был отмерен и оплачен. Салли была в восторге, и Мэг тоже смеялась, словно это было незначительное событие, но уехала из магазина с таким чувством, как будто украла что-то, и за ней гонится полиция. Вернувшись домой, она попыталась смягчить угрызение совести созерцанием прелестного шелка. Но теперь он не казался таким уж блестящим. Не был ей к лицу, а слова $50, казалось, были напечатаны, как узор на каждом полотнище. Она убрала его в шкаф, но он продолжал преследовать ее. Не как восхитительное видение, каким должна бы быть ткань на новое платье, но как назойливый, пугающий призрак безрассудного поступка. В тот вечер, когда Джон достал свои расходные книги, сердце Мэг замерло. И впервые в своей супружеской жизни она почувствовала, что боится мужа. Добрые карие глаза казались ей суровыми, и так как он был необычно весел, она вообразила, что он уже разоблачил ее поступки, но не хочет показать ей этого. Все хозяйственные счета были оплачены, все расходные книги в полном порядке. Джон похвалил ее и раскрыл старый бумажник, который они в шутку называли банком. И тогда Мэг, зная, что бумажник совершенно пуст, остановила руку мужа, сказав нервно:
«Ты еще не видел книгу моих личных расходов».
Джон никогда не просил ее показать эту книгу. Но она всегда настаивала на том, чтобы он заглянул туда, и привыкла наслаждаться его изумлением по поводу странных вещей, необходимых женщинам. Заставляла его угадывать, что такое органди, неумолимо требовала объяснить, что такое пендель, или удивляться, как маленькая вещь, состоящая из трех розовых бутонов, кусочка бархата и пары ленточек, может быть шляпкой и стоить 5 или 6 долларов. Органди – кисия жесткой отделки. Пендель – острая круглая палочка для прокалывания дырочек в ткани. Употребляется для нанесения рисунка при вышивании. В тот вечер вид у него был такой, словно и ему нравится с насмешливой улыбкой разбирать ее цифры и притворяться, будто он в ужасе от ее расточительности, хотя на самом деле он был чрезвычайно горд своей бережливой женой. Она принесла маленькую книжечку, положила ее на стол перед Джоном, встала за его стулом, якобы для того, чтобы разгладить морщинки на его усталом лбу, и, спрятавшись там, сказала с растущей тревогой:
«Джон, дорогой, сегодня мне стыдно показывать тебе мою книжечку. Я была ужасно расточительна в последнее время. Понимаешь, в последнее время я так часто бываю на людях, и мне нужны кое-какие вещи. И Салли посоветовала мне кое-что купить, и я так и поступила. Деньги, которые я получу на Новый год, позволят частично возместить расходы. Но мне было очень неприятно после того, как я сделала эту покупку, так как я знала, что ты можешь плохо обо мне подумать».
Джон засмеялся и притянул ее к себе сзади, сказав добродушно:
«Иди сюда, не прячься. Я не буду тебя бить за то, что ты купила пару сногсшибательных ботинок. Я горжусь ножками моей жены и ничего не имею против того, чтобы она заплатила 8 долларов за свои ботинки, если они хороши».
Это была одна из последних купленных ею мелочей, и взгляд Джона упал на эту строку, когда он говорил: «Ох, что он скажет, когда дойдет до этих кошмарных 50 долларов», — подумала Мэг с содроганием.
«Это хуже, чем ботинки. Это шелковое платье», — сказала она со спокойствием обреченного, желая, чтобы худшее поскорее оказалось позади.
«Каков же, дорогая моя, проклятый итог, как говорит мистер Монталини?»
Это было так не похоже на Джона, и она знала, что сейчас он смотрит вверх на нее тем открытым прямым взглядом, которое она до сих пор всегда была готова встретить таким же открытым и искренним. Она перевернула страницу и одновременно отвернулась, указав на сумму, которая была бы слишком велика и без тех злополучных 50 долларов, и которая совершенно ужаснула ее, когда все цифры были сложены. На минуту в комнате стало очень тихо. Затем Джон сказал негромко и медленно, но она почувствовала, что ему потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не выразить неудовольствие.
«Ну, я не знаю, много ли это. 50 долларов за платье, при том количестве оборок и всего прочего, что вам необходимо, чтобы отделать его по моде».
«Оно не сшито и не отделано», — слабо вздохнула Мэг.
Неожиданное напоминание о предстоящих дополнительных расходах совершенно убило ее.
25 ярдов шелка. Изрядный кусок, чтобы завернуть в него одну маленькую женщину. Но я не сомневаюсь, что моя жена будет выглядеть в нем
не менее элегантный, чем жена Неда Моффата», — сказал Джон сухо.
«Я знаю, Джон, ты сердишься, но я ничего не могу поделать. Я не хотела попусту тратить твои деньги, но я и не предполагала, что все вместе эти мелочи будут стоить так много. Я не могла устоять, когда видела, как Салли покупает все, что хочет, и жалеет меня, так как я не могу себе этого позволить. Я пыталась быть довольной тем, что у меня есть. Но это нелегко, и мне надоело быть бедной». Последние слова были произнесены так тихо, что она не была уверена, услышал ли он их. Но он услышал, и они глубоко ранили его, ведь он отказывал себе во многих удовольствиях ради Мэг. Она была готова откусить свой глупый язык, когда эти слова прозвучали, так как Джон вдруг оттолкнул от себя книги и встал, сказав с легкой дрожью в голосе: «Я боялся этого. Я делаю все, что могу, Мэг». Если бы он отругал ее или даже встряхнул, это не ранило бы ее так, как эти скупые слова. Она бросилась к нему, обхватила за шею и воскликнула со слезами раскаяния: «О, Джон, мой дорогой, добрый, трудолюбивый мальчик, я не хотела тебя обидеть. Как я могла сказать такое? Это было гадко, несправедливо, неблагодарно. О, как я могла это сказать?» Он был очень добр, охотно простил ее и не произнес ни слова упрека. Но Мэг знала, что она сделала и сказала то, что не скоро забудется, хотя он, возможно, никогда не даст ей это почувствовать. Она обещала любить его и в горе, и в радости, а теперь, став его женой, бросила ему упрек в его бедности, после того, как сама же безрассудно потратила заработанные им деньги. Это было ужасно. А хуже всего то, что после этого Джон вел себя так спокойно, будто ничего не случилось, и лишь задерживался на работе дольше обычного и работал дома в поздние ночные часы, когда она, наплакавшись, засыпала. Неделя, проведенная в постоянных угрызениях совести, измучила Мэг, а известие о том, что Джон отказался от заказанного для себя нового зимнего пальто, привело ее в отчаяние, на которое было тяжело смотреть. В ответ на ее расспросы он просто сказал: «Я не могу позволить себе такой расход, дорогая». Мэг ничего не сказала в ответ. Но несколько минут спустя он нашел ее в передней. Уткнув лицо в его старое пальто, она рыдала так, словно сердце ее готово было разорваться. Они долго говорили в тот вечер. И Мэг научилась любить мужа еще глубже за его бедность, которая сделала его настоящим человеком, дала ему силу и смелость прокладывать свой путь в жизни, научила его кроткому терпению, позволявшему спокойно переносить как собственные неудовлетворенные желания, так и недостатки и слабости тех, кого он любил. На следующий день, спрятав гордость в карман, она пошла к Салли, рассказала ей правду и попросила оказать услугу — купить у нее шелк. Добросердечная миссис Моффат охотно пошла ей навстречу, и у нее хватило деликатности не предложить его тут же в подарок. Затем Мэг оплатила счет портного и распорядилась прислать пальто Джона на дом. Когда Джон пришел, она нарядилась в пальто и спросила мужа, как ему нравится ее новое шелковое платье. Можно легко вообразить, каков был его ответ, как он принял подарок и какими благоприятными были последствия. Джон приходил домой рано, Мэг больше не бегала в гости, новое пальто надевал утром очень счастливый муж, а вечером помогала снять преданная жена. Так прошел год, а лето принесло Мэг новые переживания. Самые глубокие и нежные в жизни женщины. Однажды в субботу Лори с взволнованным лицом вошел на цыпочках в кухню голубятни и был встречен звуками литавр. Ибо Ханна пыталась хлопать в ладоши, держа в одной руке кастрюлю, а в другой — крышку. «Как там маленькая мама? Где все? Почему вы не сказали мне ничего, прежде чем я приехал домой на каникулы?» — начал Лори громким шепотом.
«На седьмом небе от счастья, милочка наша! Все до одного наверху и восхищаются! Они говорили, потому что нам тут не нужны никакие ураганы. Идите-ка в гостиную, а я схожу наверх и пришлю их к вам».
Дав этот несколько туманный ответ, Ханна исчезла с торжествующим смехом. Вскоре появилась Джо. Она с гордостью несла фланелевый сверток на большой подушке. Лицо у Джо было очень серьезное, но в глазах плясали озорные огоньки, и что-то очень странное звучало в голосе, какие-то еле сдерживаемые чувства.
«Закрой глаза и протяни руки», — сказала она.
Лори попятился и спрятал руки за спину с умоляющим: «Нет, спасибо, лучше не надо, я уроню его, как пить дать».
«Тогда ты не увидишь, племянничка», — сказала Джо решительно, поворачиваясь, чтобы уйти.
«Хорошо, хорошо! Только если что-нибудь случится, ты будешь виновата!»
И, послушный приказу, Лори мужественно закрыл глаза, и что-то было дано ему в руки. В следующую минуту взрыв смеха столпившихся вокруг него Джо, Эмми, миссис Марч, Ханны и Джона заставил Лори открыть глаза, чтобы обнаружить, что он получил двух младенцев вместо ожидаемого одного. Неудивительно, что они смеялись. Выражение лица у него было такое забавное, что заставило бы любого скорчиться от смеха. Он стоял и переводил изумленный взгляд с ничего не ведающих младенцев на хохочущих зрителей с таким ужасом, что Джо села на пол и завизжала от смеха.
«Близнецы! Клянусь Юпитером!»
Только и сумел он сказать. А затем обернулся к женщинам с умоляющим, комически жалобным взглядом и добавил:
«Возьмите их поскорее! Кто-нибудь! А то я сейчас расхохочусь и уроню их!»
Джон спас своих малюток и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, держа их по одному на каждой руке. С таким видом, словно был уже посвящен в тайны ухода за младенцами.
«Лучшая шутка сезона, а?
Я не сказала тебе сразу, потому что очень хотела сделать тебе сюрприз. И, похоже, могу поздравить себя с тем, что мне это удалось», — сказала Джо, отсмеявшись и переведя дух.
«В жизни не был более ошарашен. Ну, не смешно ли? Мальчики? Как вы собираетесь их назвать? Дайте еще взглянуть! Поддержи меня, Джо, ведь, честное слово, их тут слишком много для меня», —
сказал Лори, глядя на младенцев с видом огромного благодушного ньюфаундлендского пса, разглядывающего двух крошечных котят.
«Мальчик и девочка! Ну, не прелесть ли?» — сказал гордый папа, сияя улыбкой и глядя на два маленьких копошащихся красных комочка так, словно это были еще не оперившиеся ангелы.
«Самые замечательные дети, каких я видел в жизни! И кто же тут кто?»
Лори склонился, как колодезный журавль, чтобы разглядеть чудо детей.
«Эмми повязала голубую ленточку мальчику, а розовую девочке. Французская мода, так что всегда можно отличить. К тому же у мальчика карие глаза, а у девочки голубые. Поцелуйте их, дядюшка Тедди», — призвала озорная Джо.
«Боюсь, им это может не понравиться», —
ответил Лори,
с необычной для него робостью в такого рода делах. «Понравится! Конечно, понравится! Они уже привыкли к этому! Поцелуйте! Сию же минуту, сэр!» — приказала Джо, опасаясь, что он предложит ей передать поцелуй по доверенности. Лори вытянул губы и осторожно прикоснулся ими каждой маленькой щечке, что вызвало у зрителей новый взрыв смеха, а у младенцев пронзительный крик.
«Ну вот, я же сказал, что им не понравится! Это наверняка мальчишка! Смотрите, как брыкается и машет кулачками! Как большой! Слушай, юный Брук, медь в мужчину своих размеров!» — воскликнул Лори, восхищенный полученным тычком маленького кулачка, беспорядочно двигавшегося возле его лица.
«Его назовем Джон Лоренс, а девочку Маргарет в честь мамы и бабушки. А дома будем называть ее Дейзи, чтобы не было двух Мэг, а малыша Джон, если не придумаем что-нибудь получше», — сказала Эмми с заинтересованностью тети.
«Назовите его Деми Джоном, а для краткости — Деми», — посоветовал Лори.
«Дейзи и Деми — то, что надо. Я знала, что Тедди придумает», — воскликнула Джо, хлопая в ладоши. Тедди действительно придумал удачно, и с тех пор детей всегда называли Дейзи и Деми. Деми — приставка, означающая полу частично.